лидера или те характеристики, которые лидер должен иметь. И не только лидер, но мы как верующие, которые мы можем следовать за такими людьми, которые боятся и служат Господу, и таким образом служить Господу. Во-первых, мы видим в 13 по 26 стиха, мы видим, как начинается развиваться буря или дизастр начинается. Это то, что апостол Павел предсказывал, что случится. Лука описывает здесь довольно детально все, что произошло. И мы обратили в прошлый раз внимание на факт на то, что уже время было осени, уже не было благоприятной атмосферы или погоды, чтобы плыть в Рим. Это было длинное расстояние, и главная причина, почему они решили, почему Юлий решил плыть, потому что хозяин этого корабля, он имел груз, главным образом, пшеницы, и он получил бы большие деньги, если бы они могли бы доплыть до Рима до начала зимы, и они бы не только хозяин этого корабля, но все моряки, они бы довольно много заработали, если по нашему выражению сказать, большой бонус, большой бы они прибыль имели материальную. Слово Божие учит нас, что человек может все приобрести в мире, но потерять свою не только жизнь физическую, но и духовную вечность в присутствии Господа, может свою жизнь потерять. И несмотря на совет апостола Павла, они плыть, конечно, его не послушали, а сотник послушался рекомендации тех, которые ему говорили, будем плыть. И главным образом, 13 стих говорит, что не было еще бури. Был тихий, спокойный ветер, и они думали, они смогут им приплыть в Рим. В жизни бывают бури, которые мы не видим. Есть опасности в море нашей жизни, которые мы не видим. И Господь нас призывает, чтобы мы обращали внимание на Его Слово и руководили нашей жизнью Его Словом. И Слово Господне часто открывается нам через тех, которые стоят над нами или перед нами за кафедрой и раскрывает Слово Господне и учит и наставляет нас, как мы должны жить. Всего лишь один стих проходит, и в 14 стихе мы видим, что начинается буря, не просто простая буря, но эта буря имеет особенное название на греческом языке, Клидон. Это было особенное, такое, подобно, как мы сейчас называем ураган. Это было уже осень была, это уже бури такие начинались в Средиземном море. И она настолько была сильна, что парус пришлось им спустить, и корабль просто плыл по волнам, и абсолютно моряки не имели никакой контроля над этим кораблем. Куда волны дули, туда и корабль шел. Они не могли иметь никакого направления. 16 по 19 стих мы видим все те старания, которые они приложили, чтобы каким-то образом приплыть опять к какому-то тихому берегу, который они оставили позади. Но было очень поздно. Они попали на середину Средиземного моря, и не было выхода из положения ни вперед, ни назад, ни в сторону. А куда буря дула, туда и корабль шел. И мы видим некоторые меры, которые начали они принимать. Во-первых, тут интересно, если вы заметили, говорится, они вытащили на корабль лодку. Это спасательная лодка была, которая не могла бы вместить все эти 276 душ. Это мы потом обратим более внимание, почему это было важно. На другой день, говорится, они начали обвязывать корабль. В то время корабли не были сделаны из железа, как сейчас, а деревянные. И все части корабля могли в прибуре разбиться. Их полные исторические данные показывают нам, что они их обвязывали кругом, чтобы держать этот корабль, чтобы он не разбивался по волнам или даже попал на камни. Потом на второй день мы читаем, что все-таки моряки, они довольно разумные, они видят, что дело идет не к лучшему, а к худшему идет, буря не успокаивается, а усиливается, и они начали кое-какой багаж выбрасывать за борт, в воду. Начинается потеря, начинается терять то, что они хотели приобрести себе. На третий день еще хуже. Начинает, написано, парус выбрасывать. Это было все якорь, это было все, что было абсолютно не критически, не абсолютно нужно, чтобы корабль дальше плыл, чтобы облегчить его, чтобы он прошел этот шторм или эту бурю. Мы обращаем внимание, что Лука пишет здесь, и Лука, будучи врач, он часто детально описывает нам вещи, которые, может быть, мы сами не видели бы или не обращали бы внимания. И Лука пишет, говорит, мы сами своими руками это делали. Это интересная маленькая заметка показывает, что уже не только моряки, но уже все начали участвовать, чтобы спасти корабль. Своими руками это говорит о том, что и апостол Павел, и Лука, и те, которые с ним были, они участвовали в этом. Наверное, под наблюдением или под руководством тех, которые знали, как это все делать. Но когда говорят, что все руки должны участвовать, это говорит нам о том, что мы вчера делали, когда все собрались и все вместе должны были трудиться. Есть времена в нашей жизни, когда надо вместе трудиться. И вот эта маленькая заметка также показывает нам, что апостол Павел не ставил себя выше труда. Некоторые лидеры, они любят стоять и только давать направления или давать наставления, но когда надо закатать рукава, не желает участвовать. Апостол Павел не был такой человек, он был кроткий человек, он не боялся трудиться своими руками. Это не первый раз мы видим, что апостол Павел участвует в труде. Когда он прибыл в Коринф, в другие места, он трудился, он не жил за счет пожертвования, которые люди ему давали, и он сам себя мог обеспечить часто своим ремеслом, которое он имел. Лука оканчивает в 20 стихе ситуацию. Многие дни не было видно ни солнца днем, ни звезд ночью. Звезд не было. Не видно ночи, то и луны было не видно. Буря была, темно было. Шторм. Оканчивается 20 стих. Лука пишет, говорится, наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Спасение здесь говорит в физическом смысле, не говорит за духовное спасение. Лука был верующий человек, апостол Павел. Еще несколько человек были с ними, которые плыли, были верующие, но вообще говорить за корабль, в данной ситуации потерялась вся надежда. Не знаю, если вы когда-нибудь с кем-нибудь беседовали, который абсолютно потерял всю надежду к жизни и не имеет никакого желания жизни. Или, может быть, люди, которые хотят окончить своей жизнью, самоубийством, которые потеряли всю надежду жизни. Здесь в этом крайнем случае, наоборот, люди хотят жить, но потеряли надежду, что они пройдут эту бурю. Нет надежды. Вы когда-нибудь были бы в абсолютной тьме, где надо пройтись, может быть, и абсолютно тьма, ничего не видно. Нету ни звезд, ни луны, вы ничего не можете видеть. Только можете ощущать, если есть что трогать. Но если вы где-то в лесу или где-то в поле, в открытом месте, и абсолютная тьма окружает вас, это теряется вся надежда, что вы можете спастись. Но самое страшное было не только для тех, которые были на корабле, на борту, но те, которые были под низом, это были большинство пленные, которые в цепях там были прикованные. в этой тьме и бросает корабль вверх и вниз, и во все стороны. И вы можете представлять, какой страх наполнял сердца всех тех, которые знали, что они не только не имеют надежду к жизни, но им предстоит самая страшная смерть – утонуть в глубине темное море. И они прикованы, корабль пойдет на дно, и они пойдут с ним. Но это физическая смерть, страшная. А что сказать за тех людей, которым угрожает озеро Огненное, которые в вечность будут проводить отлученные, осужденные от Бога в озере Огненном, в страданиях, и будет скрежет зубов, тьма будет. Вот эта вот тьма, которую можно чувствовать или ощущать, тьма. Какой ужас ожидает тех людей, которые не имеют надежду на вечную жизнь в присутствии Бога и абсолютно не переживают за это. Их не страшит это. И когда с ними беседуешь и говоришь с ними или открываешь им Писание, они закрывают уши и не желают слушать этого. Какой контраст между людьми, которые борются и стараются прожить лишнюю минуту или две в своей жизни, а в то же самое время игнорируют факт, что при смерти они войдут на вечное мучение в ад. 2 Коринфянам 21:2 мы видим, что апостол Павел начинает проявлять инициатив, начинает проявлять какой-то авторитет, начинает проявлять свою уверенность в Господа и в Слово, которое Господь даровал ему, когда он явился ему в ту ночь. Говорят, в жизни всегда, когда самые трудные времена, особенно если в стране бывают трудности, всегда в самые темные, трудные минуты всегда встает человек, который лидер, который имеет качество и характер лидера. Такой человек во время Второй мировой войны был Черчилль. Его убрали из государства до власти, но когда началась Вторая мировая война, его вызвали из пенсии, чтобы он опять вел страну. Если вы послушали бы его речь, он говорит, мы будем сражаться с нашими врагами в каждом месте, в каждом углу, на каждой улице, в каждом дому, везде, на каждом континенте, пока мы не победим наших врагов. И страна пошла и последовала за такого человека, который абсолютно не имел страха. Хотя немцы бомбили, бомбы бросали и сыпались им на голову. И вы видите картины этого разрушения. Это был лидер, который восстал в момент кризиса в стране. В Америке в то время был президент Рузвельт. Он когда брал присягу стать президентом, была страшная депрессия экономическая. В 1932 году в этой стране почти половина населения была без работы. Люди на улицах жили, линии стояли в очереди, и государство каждый день кормило людей. Голода особенного не было, но была страшная беднота. И президент Рузвельт сказал, нам только надо бояться самого страха. Конечно, он правильно надо было сказать, им надо бояться Господа. Это он пропустил. Но я хочу обратить внимание, что в данный момент, в кризисном положении, лидер, апостол Павел, встает. Апостол Павел, у него лидерство, у него руководство, его жизни, это была натуральная часть его характера. Он долго не думал об этом, он встал, здесь говорится, он встав посреди них. Другими словами, он собрал всех, и он начинает их ободрять, дает им слова ободрения. Во-первых, он им напоминает, что это их вина. Они могли бы это все обойти, если бы они послушались его совета, который он получил от Господа. Но он их не укоряет, а наоборот, он потребляет это как вступление. Ободрить им, а потом засвидетельствовать им за Господа. в глубине отчаяния, они имели все на корабле абсолютно никакой надежды. И апостол Павел начинает давать им надежду и ободрение. Конечно, апостол Павел не был просто по-человечески говоря необыкновенный лидер, но он был лидер, потому что он был, во-первых, возрожденный человек, как мы утром слышали. Он был человек, который имел веру не только в духовном смысле, что Господь является его пастырем, его спасителем, его искупителем, но он верил, потому что Господь даровал ему слово свое. Господь ему обещал, ты будешь стоять перед кесарем. Апостол Павел знал, что ему здесь смерть не грозит, потому что он еще не стоял перед кесарем. И Господь даровал ему слово, что все те на корабле с ним спасутся. Он был необыкновенный лидер, потому что он был верующий человек. Он был избранный Богом во всех своих посланиях. Он пишет, говорит, апостол Павел, избранный Богом. И он не только был избранный Богом, он был избранный быть апостолом, язычником. Он был избранный, он был поставлен Богом. Он не сам себя избирал и не сам себя ставил быть апостолом. Он был избран, поставлен Господом. И не только он должен был стоять и проповедовать язычникам, но он должен был еще в день своего покаяния, встречи с Господом на дороге в Дамаск, Господь ему сказал, ты будешь свидетелем перед иудеями, перед язычниками и перед царями. И это все происходит у апостола Павла. Итак, апостол Павел увещевает их и говорит, ободритесь. Это слово на греческом языке очень такое интересное, оно переводится, возьмите свое сердце в руки свои, ободритесь, будьте мужественны. Это то самое, что Господь сказал Иисусу Навину, будь мужчиной. Это то, что Господь сказал Иову, говорит, припоясайся, я буду с тобой говорить, как с мужчиной, не бойся. Это слово имеет значение, имейте энтузиазм. Вы потеряли надежду. 2 недели ни солнца днем, ни ночью света нету от звезд или луны. Но имейте энтузиазм, имейте сердце, имейте вдохновение, мы останемся все в живых, хотя корабль потеряется. Представьте себе, как принял хозяин этого корабля с этим грузом, с этой пшеницей, как это он принимает. Не очень, наверное, он с энтузиазмом принял это, но это была его вина. Это слово, оно обозначает, ободритесь, это описывает состояние человека, его сердца, покой его или мир сердечный, о котором брат сейчас читал нам, который Бог дает. Это говорит за отношение нашего ума, как мы смотрим на себя и на жизнь нашу, и на те обстоятельства, которые окружают нас. И апостол Павел не однажды потребляет это слово, но 3 раза, 22 и 25 стих, он говорит, ободритесь. И потом 36 стих в конце мы читаем, когда они покушали, написано, они ободрились. По-английски потребляется слово good cheer. Они получили хорошее настроение после того, как они покушали, как они пообедовали, как они укрепились физически. И в этих стихах здесь мы находим 4 характеристики апостола Павла. Самое первое, и эти характеристики, это то, что каждый из нас должен иметь, но особенно те, которые лидеры в церкви. Самое первое, Павел уверен, что Бог с ним. Он знает, что Бог с ним. Он говорит, Бог явился мне, Бог послал ангела мне. Апостол Павел, он был убежден, он знал, он был уверен. Он абсолютно никакого сомнения не имел, что Бог с ним в данный момент. Потому что Бог явился ему, и Бог не только явился ему, но он говорит, я дарую тебе. Тебе даровано все те, которые с тобою. Ради апостола Павла, ради праведника на этом корабле, Господь будет спасать всех тех, которые на корабле. Это уже шестой раз Господь является апостолу Павлу. И это уже не первый раз Господь говорит апостолу Павлу, что ему надобно попасть в Рим и стоять перед кесарем. В 23 главе 11 стих мы читали, в 9 главе, когда Господь явился ему на дороге в Дамаск. И здесь специфически Господь говорит апостолу Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Господь перед тем, как вознесся, он собрал своих учеников. И какое обещание он им дал? Да, он дал им наставление, сказал, идите и проповедуйте до края земли, и все я с вами до скончания века. Для каждого из нас есть конец века, это конец нашей жизни, когда Господь призывает нас в свое присутствие, и тогда мы входим в вечность, чтобы с Ним пребывать всегда. И апостола Павла уверенность, дерзновение его было основано на то слово, что Бог с ним. И он знал это. Вы когда-нибудь не размышляли о том, что если Господь, воля его и намерение Господне было, чтобы апостол Павел явился и стоял, и свидетельствовал о Господе и кесарю, что это обозначает? Это показывает нам милость Господню кесарю Нира, который был самый жестокий, который преследовал церковь и верующих людей, как, возможно, ни один другой кесарь. И Господь являет кесарю Нера, который потом обезглавил апостола Павла, но он дает ему возможность от апостола Павла, избранного апостола, поставленного проповедовать и свидетельствовать кесарю за милость Господню и предлагать ему спасение во имя Иисуса Христа. Самому жестокому кесарю Господь даровал привилегию слушать апостола Павла. Благий, милостив Господь, слава Господня, учит нас. Второе, мы видим, что благочестивые верующие лидеры, они принадлежат Богу. Они не только знают, что Бог с ними, но они с Богом. Апостол Павел говорит, ангел Бога, которому принадлежу я. Апостол Павел знал, кому он принадлежит. О чем это говорит нам? Что это нас учит? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 20 стих, в 7 главе, 23 стих, повторяет несколько раз, и он говорит, мы куплены Христом. Апостол Петр, второе послание, 2 глава, 1 стих тоже говорит, мы куплены. В других местах апостол Павел, другие писатели Нового Завета пишут за наше искупление. Это одно и то же, мы куплены кровью Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, которая драгоценная, она более драгоценнейшая, чем все богатство, если собрать, которое в мире существует. Если бы оно было в наших руках, то этим богатством мы не могли бы купить свое искупление, заработать его. Мы не можем, оно даровано нам, как мы утром слышали. Это дар от Бога, который мы недостойны, но Он нам предлагает его и дает нам. И нам только принимать его надо, потому что это дар милости от Господа. И когда апостол Павел говорит, я принадлежу Богу, он говорит не только о своем теле физическом, что он знает, Бог его спасет и дарует ему предстать в Риме перед кесарем, но он говорит за свою вечную жизнь и искупление, которое он получил кровью Иисуса Христа. Принадлежать Богу или быть купленным Христом, это также учит нас много других духовных истин. Во-первых, послание Ефесянам, вот брат читал, мы читаем в послании Ефесянам, что церковь, мы члены церкви, мы принадлежим церкви Христовой. А церковь – это невеста Христа. А невеста имеет жениха. Кто жених? Иисус Христос. Мы принадлежим Ему. Он нас возлюбил и отдал Себя за нас. Апостол Павел знал, он размышлял, он верил. Он знал, что он принадлежит Богу. Принадлежать Богу, это также учит нас духовную великую духовную истину, что Бог является нашим Отцом. Бог Отец, наш Отец. Он нас усыновил. Опять мы читаем в первой главе послания к Ефесянам. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который благословил нас всеми духовными благословениями небесными, которые во Христе Иисусе. И там дальше упоминается наше избрание, наше усыновление. Бог нас усыновил, и мы имеем привилегию, поступая в послание римлянам, пишет, приходить в присутствие Бога и называть Его Отцом. Язычники не называли своих идолов Бога, которого они поклонялись, они назвали Его Отец. Наоборот, они страшились своих идолов языческих, страшились, трепетали перед ними. Быть усыновленными Богом, Отцом, это обозначает, мы все являемся членами Его духовной семьи. Принадлежать Христу, это обозначает, что Он наш Искупитель, и мы искуплены Его жертвой на кресте. Принадлежить Иисусу Христу также учит нас о том, что Он не только наш Искупитель и Спаситель, но и наш добрый пастырь, который любит и заботится о нас, который говорит нам своим голосом, и мы должны знать Его голос и следовать за Его голосом. И даже в крайнем случае, когда мы отклоняемся и уходим от Его, и когда мы потеряемся и заблуждаемся где-нибудь, наш добрый пастырь, великий добрый пастырь, он оставляет 99 овец в стаде и идет и ищет потерянную овцу. И если надо, берет ее на свои плечи и принесет ее опять, и вяжет ее раны, и намажет голову елеем. Третье, апостол Павел, как духовный лидер, он здесь пишет, говорит, Бог мой, которому я принадлежу и которому я служу. Верующий лидер, характеристика лидера является, что он служит Богу, не себе. Да, мы понимаем, мы служим церкви, мы как стадо наше, как паство наше, но мы служим Богу, это наше служение. Наше служение, оно должно быть разумное, апостол Павел пишет, говорит, все мы должны служить. Апостол Павел понимал, что он слуга, он служит. Не только слуга, но он был раб Господа. Он пишет, говорит, я раб, я узник Иисуса Христа. Он все эти выражения потребляет, чтобы возвышать Иисуса Христа и себя унижать. Склоняться, преклоняться перед Ним. Служить Господу обозначает, апостол Павел знал свое служение. Знаете ли вы свое служение духовное? Каждый из нас имеет духовное служение. Знаем ли мы наше служение? А во-вторых, апостол Павел знал, что пока он не окончит и не выполнит то служение, которое Бог ему поручил, вручил и доверил, апостол Павел осознавал, что пока он не окончит, то до тех пор Бог будет его хранить. Если Господь ему даровал служение, и сказал, это служение ты должен выполнить в Риме перед кесарем, он знал, что он выполнит, и Бог его сохранит. Тело и от смерти в любой форме до тех пор, пока он не выполнит это. Это духовная истина, мы должны осознавать ее, что мы должны иметь намерение в нашей жизни, мы должны познавать волю Божию в нашей жизни и выполнять ее. И Бог дает нам силу, и Бог дает нам мудрость, чтобы мы выполняли это служение для Его славы. И когда мы ее окончим, тогда только Господь может взять нас к себе, в свое присутствие, и сказать, войди в радость Господа твоего, верный, добрый раб. И апостол Павел доверяет не только Богу, но он доверяет Слову Богу. Он верит Слову Божьему, точно так, как Авраам. Бог его призвал, оставь свою страну и иди в обетованную страну. И Авраам написано, он поверил Богу. Это четвертая характеристика апостола Павла. Духовного лидера, атрибут верующего человека. Апостол Павел говорит, я верю Богу, что все произойдет так, как он мне сказал. Кому мы верим? Кому поверил Адам и Ева? Бог сказал, вы умрете. Что сказал сатана? Маленькая там две буквы слова. Вы не умрете. Бог сказал, вы умрете, сатана сказал, вы не умрете. Адам и Ева поверили сатане, правда? В наше время люди не верят Моисею, который от Господа получил слово и передал нам, что Бог сотворил мир, что Бог создал человека и женщину для брака, чтобы дети рождались в семье, где существует брак между мужчиной и женщиной со дня бракосочетания до смерти. Люди не верят тому слову, которое написано Дарвину, верят другим людям. Апостол Павел верил Господу, верил Ему Слову. И говорит, я верю Богу, и что все, что Бог сказал, Бог сделает. Апостол Павел доверял и верил все ситуации, все обстоятельства своей жизни в руке Господней. 24 стих, я повторяю, Господь сказал, я дарую тебе всех этих. Апостол Павел не только принял от Господа Слово за себя, он знал, что он попадет в Рим, он знал, что он попадет перед кесарем. Но он принимает и он верит в Слово Господне и передает это Слово всем, которые на корабле собрались. И говорит, вы все спасетесь, и мы попадем на остров. Это Слово Господне, и он их увещевает, или он их уговаривает. Читай Новый Завет, читая за апостола Павла, читая все послания, мы видим повторно, что апостол Павел был человек, который молился во всех ситуациях своей жизни, особенно в трудных моментах своей жизни, да? В тюрьме, когда он был, когда его избивали, в полночь молится, славит Господа. Мне кажется, апостол Павел провел 2 недели тут в темноте, но он провел в общении с Господом, в молитве. И он молился за всех тех, которые были на корабле, возможно. И Господь теперь дарует ему и говорит, даровано было Павлу все те, которые с ним. Это напоминает нам Авраама. Господь является ему и говорит, что он истребит Содом и Гоморру. И Авраам начинается заступаться за город, потому что он знает, там его племянник живет, Лот. И он стоял в проломе между Богом и Содомом и Гоморой. И Господь пообещал, что ради 10 праведных он не накажет этот город. Но, к сожалению, там не нашлось, кроме одного, Лота только одного. И мы не знаем, сколько Господь будет терпеть в терпении своем, долготерпении нашу страну, которая отвернулась от Его на прошлой неделе. Опять мы видим, что в Калифорнии губернатор подписал закон и дает теперь право, чтобы по закону люди могли убивать себя, или врачи могли давать укол и убивать людей, которые желают окончить свою жизнь. Эвтаназия. Аборты убивают детей от зачатия, а врачи могут убивать людей тоже, которые не желают жить. До чего доходит наша страна? До абсурда мы не знаем. Но мы должны стоять в проломе за страну нашу и молиться за нее. Возможно, Господь ради нескольких праведных людей спасет нашу страну. Но мы должны иметь доверие, что наша жизнь в руках Господу, мы принадлежим Ему, мы служим Ему, и так, как Господь намерен сделать, Он сделает в нашей жизни. И какой контраст апостол Павел на этом корабле и буря, и он заступается и молится за тех на корабле, и какой контраст с Ионой, который Господь посылает проповедовать народу, он в другую сторону убегает, и на корабле, когда буря начинается ради его, и он пошел и заснул. И приходит капитан корабля и будит его. И говорит, мы все молимся нашим идолам, и они не отвечают нам. Ты помолись твоему Богу, может быть, Он услышит тебя. Апостол Павел сказал, я верю Богу живому. И живой Бог ответил мне. Вспомните Илию, когда он сражался с пророками Ваалами, 450 собрались. Вы помолитесь первые, а я помолюсь второй. И тот Бог, который ответит огнем, тот является действительным живым Богом. И Бог ответил на его молитву. Апостол Павел, он молился единственному живому Богу. И, возможно, в течение, когда потеряли всю надежду к спасению, все, которые были на корабле, возможно, они каждый, наверное, молились своим богам, своим идолам, и ни один из них не ответил им. Апостол Павел встал посреди них и говорит им, свидетельствует им о живом Боге. Это характеристика верующего человека. В момент кризиса он будет молиться. Он молился тому Богу, который силен отвечать и спасать. 27 по 32 стих мы читали здесь, Лука описывает по слову апостола Павла, то видение, которое он видел ночью. Бог начинает выполнять то слово пророческое, которое он апостолу Павлу сказал. И в полночь моряки, они ощутили, что они приближаются к берегу, начинают вымерять глубину, и с временем она все меньше и меньше воды. Они знают, что они приближаются к берегу, но ничего не видно, темно. В 29-30 стих мы видим, что моряки, они решили сами себя спасать и хотели отпустить спасательную лодку. Характеристика верующего лидера, характеристика апостола Павла, он был готов свою жизнь отдать за жизнь других. Он заметил своими глазами, что они делают, и он идет к Юлии, он идет к сотнику. И он говорит, Господь дал слово, что мы все спасемся, но только если мы все будем вместе, говорит. Если бы моряки ушли, то кто бы мог бы контролировать кораблем или стараться? Кто имел знания? Ни сотник, ни солдаты, ни пленные там, ни апостол Павел, ни Лука. Итак, отрезали веревки, которые придерживали лодку, и она уплыла. Нету надежды даже морякам спасти свою жизнь в этой лодке. Они должны полностью доверять слову, которое говорит слуга Божий. Они должны довериться ему. Последнее, 33 по 44 стих. Хочу обратить наше внимание на абсолютную уверенность, которую апостол Павел имел, и что Бог ему это дает. И это является еще одна характеристика богобоязненного лидера. Он заботится о физических нуждах тех людей, которые окружают его. 2 недели никто не кушал. Мы представляем страх и ужас во время бури. Возможно, многие, которые были на корабле от волн, от бури, они больные были, наверное. Если кто-нибудь был на корабле и больной был, вы можете представить это все. И частично от голода, и все. И теперь апостол Павел всех собирает и говорит, Господь даровал мне слово, что мы все спасемся, но нам нужны силы физические, а для физических сил нужна физическая пища. Всех собирает и напоминает им, что Господь даровал ему слово, что никто не потеряет с головы волос. В моем случае это не очень трудно для Господа сделать, но кто имеет много волос, может быть, и для них Господь обещает. Это было из Старого Завета обещание, которое Бог даровал своему народу. Это не просто апостол Павел выдумывает. И обратите внимание на вмешательство суверенной власти Божией в делах человеческих. И деталь, которую Лука описывает. Если Лука описывает обещание и слово Господне, ни одного волоса. Если кто-то мог бы пересчитать их. Итак, апостол Павел собирает всех и говорит: придите и вкусите. Придите, покушаем, придите, вместе пообщаемся. Уже мы приблизились, уже скоро мы будем на берегу. Но они сразу начинают молиться, кушать. Обратите внимание, еще одна характеристика верующего человека и лидера. Он собрал людей, которые безбожники, их всего на корабле было, наверное, 3 человека. Все остальные не знают Бога. Он берет хлеб, точно так, как Господь взял хлеб. И стал посреди них, и начинает молиться и благодарить Бога за тот хлеб насущный, который Бог им в тот день послал, чтобы укрепить их тела. Абсолютно никакого стыда, никакого страха. Не знаю, как вы когда-нибудь были где-нибудь в публичном месте? Видели ли вы когда-нибудь в ресторане, что кто-то начинает молиться перед тем, как он кушает? Не ободряет ли это ваш дух? Не дает вам какое-то осознание, что это брат или сестра во Христе? Или, может быть, противоположно сказать, может быть, вы молились, и кто-то заметил, и потом к вам подошел. И говорит: вы верующие, я тоже верующий. Апостол Павел благодарит Господа за хлеб. Но не только это делает, чтобы благословить хлеб, но это свидетельство всем тем, что он принадлежит тому Богу, который отвечает этой молитвой. Написано, что все насытились. Мы можем вспомнить, как Господь накормил толпу. 5000 мужчин, 4000 мужчин, кроме женщин, детей. И там написано: все насытились. По-английски написано: они ели, пока им было достаточно. Было достаточно для всех. Стол был достаточно заставлен пищей. Я не знаю о вас, но когда я вижу, что кто-то молится перед пищей, это вдохновляет и свидетельствует мне, моему духу, и можно общениями с другими людьми. И когда они покушали, 36 стих, они все ободрились. Когда мы чувствуем хорошо физически, когда мы здоровые, то легче общаться и легче ободриться. Но самое важное, мы видим тут абсолютную, суверенную власть, авторитет и силу Бога. Да, там были многие на корабле, но апостол Павел был избранный апостол Господа. И в последний момент солдаты, волнуясь, что могут уплыть некоторые узники, готовились всех убить. Если солдат терял своего пленного, то он должен был заплатить своей ценой. Так что ему лучше было убить узников, нежели потом явиться перед судом, чтобы его судили. И обратите внимание, тут уже не апостол Павел заступается за себя. За других он заступался. А в данный момент за него заступился сам сотник. Видите, человек, который лидер, он зарабатывает доверие у тех людей, которые окружают его. Апостол Павел заработал у сотника доверие. Сотник, желая спасти посла Павла, дал приказ, чтобы больше никого не убивали солдаты. Но наоборот, дал приказ, чтобы кто умеет плавать, прыгнули и плыли до берега. А кто не мог, корабль разбивается, чтобы на досках доплывали. Как-то, чем-то, и апостол Павел пишет здесь, Лука пишет здесь, говорит, что таким образом все спаслись. Господь обещал апостолу Павлу, Господь выполнил свое слово. Все потерялось. Хозяин корабля потерял весь груз, пшеницу потерял, корабль потерял, все потерял. В долгу остался тем людям, у кого он все закупал. Он не смог перепродать это все. И какой контраст между ними и апостолом Павлом. Пускай эти слова, пускай эти примеры будут вдохновением для нас, эти духовные уроки, пускай они будут близки к нам, будем мы подражать апостолу Павлу, точно так, как и он подражал Иисусу Христу, чтобы наша жизнь была, приносила много славы, чести имени нашего Господа Иисуса Христа. Слава Ему за все. Аминь. Встанем, помолимся.